соответствии, ну, скажем так, с видом психики, коллеги, с которыми мы работаем, наши равные, они делятся на 5 категорий. Есть 5 категорий коллег. Первая категория называется сильные люди, психически сильные люди. Обычно эти люди проявляют свою силу не самым лучшим образом. Они что делают? Они постоянно подтыривают кого-то, издеваются над кем-то. Замечали такое? Бывает с людьми. Они унижают кого-то, высмеивают. Причем находят обычно какую-то одну жертву и долбят ее, долбят. Да? Знаете, это сильные люди, у них психика сильная, но они пользуются этим неправильно. Мы сейчас с вами перечислим все эти категории, а потом я расскажу, как с каждой из этих категорий отношения выстраивать. Вторая категория людей – слабые люди, психически слабые. Причем, знаете, что это не обязательно в целом слабый человек, просто по жизни один и тот же человек может быть сильным, а потом слабым. У него, например, настал стресс по Сатурну, все, и он его раскатал просто в лепешку. И он из такого сильного, крутого и уверенного в себе превратился просто в никакого, над которым все издеваются. Слабые люди – это те люди, которым тяжело работать, они быстро устают. Вот, кстати, в их гороскопах Сатурн очень слабо стоит. Есть такие люди в целом, по жизни так Сатурн влияет. Или это люди, у которых идет стресс по Сатурну, им в целом тяжело работать. Вот, и обычно они являются объектами насмешек, объектами унижения, ну и прочих не самых благовидных поступков по отношению с, ну, со стороны сильных людей. Дальше, третья категория людей – хитрые люди. Хитрые. Эти люди пытаются спихнуть свою работу на других. Это очень здорово видно в больших коллективах. Вот на больших предприятиях, когда очень большое количество людей, там такое количество управленцев. Ни за что вообще не отвечают. Чем занимаются? Непонятно. Друг на друга ответственность перекладывают. Концов вообще не найдешь. Были в таких ситуациях? Попадали? Ну да, я тоже. Дальше. Четвертая категория людей. Наглые люди. Наглые, наглецы. Наглые люди пытаются подмять под себя других. Это теневые лидеры. Если сильные люди, им не надо, они ни над кем не хотят доминировать, им сам факт просто унизил кого-то, все, он уже потешил свое ложное эго и все, на этом удовлетворился. Наглец нет. Наглец хочет подмять, под себя подмять. Дальше, пятая категория людей. Наивные люди. Это те люди, которые сами на себя все наваливают и тянут эту лямку потом. Тянут, они... рушат здоровье, рушат отношения в семье, тащат такие, знаете, трудоголики и терпилы, скажем так, ну, если грубо сказать. И они очень гордятся этим, что они такие крутые, на самом деле никакой крутости нет. Это обычная слабость сердца. И смешанная еще с гордостью. Человек на себя набрал такой воз, потом этот воз его благополучно придавил к земле, и вот он пищит, ползет, тащит. Зачем, спрашивается? Зачем ты это делаешь? Кому от этого лучше? Я просто, ну, я работаю так же, как и вы, у меня есть работа. Вот, я работаю программистом. Вот, и я это вижу. По крайней мере, в программировании это полный, это жесть, когда вот такое вот попадается. Он на себя все возьмет, и в результате там столько ошибок. Лучше бы он вообще ничего не делал. Вот, легче было. Потом это проще переписать заново, чем отладить. И я более чем уверен, что в других сферах то же самое. Потому что если человек набирает себя больше, чем может понести, качество резко падает. Ну и какой смысл тогда? Понимаете, какой смысл все это делать? Все равно итог-то будет никакой, нулевой. А чаще это связано уже потом с репутационными потерями для фирмы. Потому что клиентам все равно, кто там что делал, главное, чтобы работал. А если это не работает, то и ничем не оправдаешься. Итак, с каждой из этих категорий людей нужно устанавливать правильные отношения. И как отношения с сильными людьми, как нужно устанавливать? Здесь очень интересно. Если человек считает себя сильным, насмехается над другими, ведет себя так высокомерно, да, то, смотрите, цель какая? Его надо воспитывать. Воспитывать. Но чтобы была возможность его воспитывать, чтобы вот мы получили возможность воспитать сильного человека, с ним сначала нужно установить приятельские отношения. То есть нужно отношения с ним выстроить. А вот когда уже выстроили отношения, это означает, он прислушиваться начал. Вот тогда ему нужно объяснять, что на самом деле невелика честь вот Петровича загнобить, невелика честь. Ты вот попробуй с Иванычем. Тот ему зубы сразу обломает все. Ну, то есть нужно учить таких людей, что если ты встречаешь слабого, цель заключается не в том, чтобы самоутвердиться за его счет, а цель в том, чтобы к нему нужно снисходительно относиться, поддерживать его надо. Ну так ведь? Это же правильно. Часто эти люди, они обычно вообще об этом не задумываются. У них бывает, если вот Марс такой злой достаточно, значит, сильный такой и невежественный. Вот обычно вот эти люди так себя ведут. Знаете, как это на лице видно? Нос крючковатый. Видели людей с крючковатыми носами? Ну, он вот такой. Нет? Ну, посмотрите. Вот посмотрите, если у вас есть вот такие вот гнобилы, посмотрите на их нос. У них всегда такой крупный, такой оформленный и вниз. Еще с горбинкой такой вот. Дальше. Отношения со слабыми людьми. Если человек является слабым или считает себя слабым, то его надо подбадривать, поддерживать. Нужно объяснять, что каждый работает в меру своих сил. Не надо равняться по другим. То есть ты можешь, ты вот как он, ты работать не сумеешь. Но ты, ну у тебя достаточно сил, чтобы выполнять свои обязанности. Вот их и выполняй. Не надо вот, ну, выше головы прыгать. Ты вот с этим справься. А потом, когда сумеешь это сделать, сумеешь и больше. А ты сразу на 9-й этаж пытаешься прыгать, у тебя, конечно, ничего не получается, и теперь ты считаешь себя никем. Знаете, такая клиническая картина маниакально-депрессивного психоза. Сначала ничем не оправданный энтузиазм, потом не менее ничем не оправданная депрессия. То есть их надо подбадривать, вдохновлять надо. И вдохновлять надо на добросовестный труд. Вот ты вот выполнил добросовестно свою задачу, вот и молодец. Очень хорошо. В этом твое достоинство. Вот также у этих людей присутствует часто страх работы. Знаете, что человек на работе устает настолько сильно, насколько он ее боится. Чем больше человек боится свою работу, тем быстрее он на ней устает. Поэтому если в целом постоянно присутствует страх работы, это часто означает, что либо ты слишком много берешь по объему, слишком много, то есть ты уже наивный, на тебя наваливают, а ты и рад. Вот. Либо же ты занимаешь не свое место, то есть ты уже в иерархии залез туда, то есть на такой уровень, который требует еще больших качеств характера, более ярко проявленных качеств лидерских, чем ты имеешь на данный момент. Понятно? И поэтому возникает страх. В этом случае нужно либо пойти на понижение, либо же нужно очень серьезно углубиться в культивирование себе соответствующих качеств. Тогда будет все нормально, страх пройдет. В целом нужно работать на такой работе, которую ты выполняешь, ты вкладываешься в нее, да, и при этом ты не перенапрягаешься психически. То есть у тебя хватает квалификации разрешать все возникающие проблемы. Понимаете, и тогда возникает интерес, да, такой вот, у меня получается. Вот на такой работе и надо работать. Не надо еще выше стараться прыгнуть, сначала здесь надо утвердиться. Понимаете, обычно, если человек хорошим специалистом на каком-то уровне становится, судьба сама его начинает подталкивать выше. Выше, выше подталкивает. Потом он дошел до своего потолка, все, дальше ему не надо. Но обычно у нас жадность уже к этому моменту так развивается, надо еще выше, еще выше. А там чем выше, тем он человек скованнее себя чувствует, потому что ответственность еще больше, а у него качеств нет держать эту ответственность. Все, начинается внутренний конфликт, он бояться начинает работать. Нет? Хорошо. Следующее, отношения с наглыми людьми. От наглых людей надо держаться подальше. А, с хитрыми будет, сейчас будет, будем. Давайте, ну давайте с хитрыми уж по очереди, да, чтобы было. Давайте с хитрыми. Если человек хитрит на работе, то отношения с ними нужно полностью нейтрализовать. Вообще не общаться. И это вот очень здорово будет, если это будет сделано всем коллективом. Его вот хитрецов надо воспитывать. Потому что это такие, ну, которые на других хотят свалить все. Знаете, в идеале их нужно просто игнорировать. И до каких пор? И надо объяснять им почему. До тех пор, пока ты будешь паразитом у нас в коллективе, никакого интереса с тобой общаться нет. Пожалуйста, веди себя достойно. Выполняй то, что тебе дают. Не сваливай ни на кого. И тогда будет общение. Не хочешь, не можешь — твои проблемы. Здесь никаких сентиментов не должно быть. Особенно это в мужских коллективах. Это вообще за 5 секунд должно решаться. И человек такой, он чувствует свое одиночество в этот момент. Представляете, коллектив, и никто не общается. Никто. Ну, здороваются, все, но при этом не общаются. И все очень быстро перевоспитывается, хитрец. Очень быстро. За пару недель прям. Гарантии. Потому что чем больше коллектив, тем больше на него психическое давление оказывается. И все. Понятно, да? Перед ним надо выполнять свои обязанности, если есть. Но никаких отношений с ним не выстраивать. Все, мы вместе точим эту болванку, и все. До свидос. Пока он не будет нормально, не поймет, что нужно нормально отношения выстраивать. Хорошо? Следующий — наглый у нас, да? Так, отношения с наглыми людьми. Вот. По отношению к наглым людям нужно тоже выстраивать дистанцию, держаться от них подальше. Ну, с ними вот так вот дистанцию держать психическую и не давать им наглеть ни при каких условиях. Не позволять им этого делать. Вот, есть по отношению к наглым людям, есть еще одна очень такая важная мера безопасности. Эти люди очень склонны к интригам. Вот если в мужском коллективе он пытается подмять чаще всего, то в женском нет. В женском будут интриги плестись. Коалиции всякие создаваться такие, подковерная мышиная возня будет. Поэтому что нужно делать? Как только вы чувствуете, вот такое есть, вы должны идти к руководству и говорить об этом. Начальнику прямо идти, говорить: вы знаете, вот у меня вот такая ситуация, вот, и я не понимаю, почему такая ситуация, почему вот какие-то вот сплетни обо мне ходят. Я добросовестно тружусь, то есть я, добросовестно отношения со всеми выстраиваю, то есть у меня нет проблем, я не понимаю, вот, что происходит и почему это происходит. Причем сам человек в глаза мне об этом не говорит. Вот. Может быть, вам удастся вот понять, почему так, потому что я вижу, что атмосфера в коллективе нездоровая. Это нормально. И дальше что произойдет? Знаете, почему нужно идти к руководству? Потому что как только вы выйдете, следующим зайдет он. Понимаете? Потому что интриган знает, нужно иметь крышу. Крышу нужно иметь обязательно. И кто первый начальника настроит, тот и победил. Понимаете? Поэтому с интриганами нужно очень просто обращаться. Нужно сразу вскрывать карты перед руководством. Все. Тогда он к нему придет, начнет рассказывать всякую клевету. У руководителя уже вакцина, понимаете? Все, он уже внимательно послушает, думает: да... С этим надо что-то делать. Ну, в смысле, с этим работником. Надо ему весь мир, что ли, подарить. А в противном случае, если тот первый скажет, начальник может ему поверить. И тогда уже проблемы будут у вас. Причем доказать ему будет очень сложно. Чем больше вы будете пытаться доказывать, тем больше он будет сомневаться. Попадали вы на работе в такую ситуацию? Я согласен, это вот у нас, у русских людей в целом, очень... Такой вот внутренний есть такой стержень, который мне очень нравится, очень такой нравственный стержень, который стучать — это плохо. Да? Вот просто нельзя, да? Но на самом деле в данном случае это не является стукачеством. Стукачество — это что такое? Стукачество преследует цель личной выгоды. Личная выгода для меня. То есть я потом становлюсь как шакал табаки. Помните, да, в Маугли? Лизоблюдством занимаюсь. А здесь нет, здесь речь идет о том, что если вы не вскроете сразу это, то этот интриган, он разрушит весь коллектив, потому что он людей стравит между собой, знаете, а сам отойдет в тень. И он будет выглядеть белым, пушистым, а ли коллектив превратится в свору собак, грызущихся друг с другом. Понимаете? Поэтому есть два варианта. Ну, можете просто промолчать. Ну, сами просто увидите, как все это сработает. А можете остановить. Вот где здесь то качество, решайте дальше сами.
Ну, с ним-то никак нельзя, просто ты с наглым с этим.
С наглым, вот если, понимаете, если с ним получилось подружиться, вот тогда можно напрямую просто, без всякого руководства, прийти к нему и сказать, слушай, давай веди себя нормально. Вот до твоего прихода был нормальный коллектив. Вот не надо давить ни на кого. Здесь мы все делаем одно дело. Давай лучше вместе будем трудиться, и все будет нормально у всех. И в коллективе все будет хорошо. И если у вас с ним отношения есть, то тогда он послушает. Понимаете? Или предупредить его можно. То есть мы на тебя управу найдем. По-любому найдем. В мужском коллективе можно проще поступать. Можно просто всем коллективом прийти к нему и сказать ему пару ласковых. И все будет нормально. Сразу поймет. В женском коллективе это сложно, потому что женский коллектив чаще всего очень разобщенный. Очень сильна зависть там вот это вот все. Поэтому как объединить женский коллектив против одного человека очень сложно. Потому что, говорю, еще раз повторяю, женщины, имеющие наглую природу, они ее проявляют в виде вот очень хитрых интриг. И они, а что, я ничего не говорил. И все, попробуй, докажи. Понимаете?
Систематически повторяется. Получил человека одну ногу, через 3 месяца он опять...
Значит, опять надо учить.
Получил.
Надо еще учить.
Хорошо, уже сходил к начальнику, уже сделал как надо, сказал весь мир, предупредили. Все равно циклически все это.
Ну и нормально, он находится в круге своей судьбы, он так или иначе, пока он не поймет, все в его жизни будет повторяться. Если вы работаете рядом с таким человеком, значит... Ваша судьба заключается в том, что вам нужно работать с таким человеком и страдать от него.
Да.
Да.
Весь мир подарить, помочь?
Если он рушит коллектив, помочь, надо помочь. Коллектив, конечно, коллектив. Надо помочь. А что, а в противном случае вы просто потакаете ему? Угу. Значит, надо помогать подарить весь мир. Угу. Потому что у вас два варианта. Либо вы сохраняете коллектив и дарите ему весь мир, сохраняете коллектив. Либо рано или поздно вы полностью потеряете всех. Все просто сами разбегутся, потому что кому охота жить в серпентарии? Живут только те, у кого тяжелая судьба, им деваться некуда. Но как только их тяжелая судьба закончится, они тут же уйдут, скажут, глаза бы мы это все не видели. Понимаете? Поэтому повоспитывали, не получается, не понимает человек, до свидания. Он таким образом научится понимать. Поверьте, не беспокойтесь, вы на голодную смерть его не обречете. Тогда ничего не сделаешь больше. Все. Вот, ну вы что могли сделать, вы сделали. Все. Для того, чтобы спасти коллектив, вы все сделали, что могли. Но вы не начальник, вы не имеете права, ну, уже руководить, да, вот этим всем. Тогда у вас есть только два варианта. Либо искать альтернативу и идти туда, где здоровый коллектив. Либо просто наблюдайте, как все это развалится. А развалится это 100%. И развалится. А потому что остановить это невозможно. Это как раковая опухоль. Если ее вовремя не вырезать, она просто все поразит и все это развалится.
А разве на это же место не придет такой же
поведение? Нет, почему? Не придет.
Почему?
Почему не придет? Потому что если коллектив оказался способным противостоять этому человеку, уже следующий такой не приходит.
А у меня на прошлой работе такой вот был. Я девушку вот уволила.
Угу.
Я же ушла оттуда, но мне сказали, пришел точно такой же молодой человек.
А кто его принимал?
А, не я.
Ну вот. Вы же тоже ушли. Вот если бы вы не ушли, он бы не пришел бы такой же. Вы бы его заметили, как только он пришел, он так, здравствуйте, ему, до свидания. Все. Но так как ваше место занял другой человек, а у него эта карма не отработана, вот тут же следующий сразу. И второй круг пошел. Мы все будем работать, у нас никаких вариантов нет никакого вообще. Да, да, конечно.
А если ты хочешь терпеть свою судьбу, ну, ты не особо хочешь менять работу, но есть варианты, например, пригласили куда-то на собеседование, надо идти, да?
Нет, не обязательно. Ну, вообще говоря так, вот если вот вам, как женщине, Можете так, можете сяк. Никаких проблем нет. Но мужчине лучше не менять. Особенно не менять из-за денег. Вот это капкан. Вот реально говорю, капкан. Допустим, мужчина работает, у него не самая высокая в Тюмени зарплата, но хорошая, на жизнь хватает, на семью хватает. И если ему предлагают работу, вот такую же работу с большей зарплатой, и если он туда идет, он всегда только проигрывает. Он больше будет денег получать? Будет. Но вместе с этим он будет тратить больше времени, он будет находиться в худшем коллективе или в худших отношениях. То есть судьба его там присанет по полной программе. Это неизбежно происходит. Понятно? Поэтому мужчинам лучше вот за деньгами не гнаться. Есть только одна категория людей, которых, это, как сказать, в крови. Это люди-бизнесмены. У них вся жизнь это просто погоня за прибылью. И это нормально для них. Для всех остальных лучше не дергаться.
Понимаете? Вся Америка так живет, там 100 долларов подороже предложили, но вот они уезжают в другой штат с семьей.
Да.
А у нас такого не прокатит, да?
Поймите, дело в том, что они-то уезжают, но у них их психика, вот людей западных, она совершенно другая. Понимаете? Для нас важны отношения, а для них отношения не так важны. Понимаете, у них вот эта карьера, она превалирует. У них, когда сердце холодное, человек так не страдает от того, о чем мы сейчас здесь с вами обсуждаем. Там нет таких глубоких страданий. Понимаете? Нет, они есть, отношения есть, но они достаточно холодные. И они очень трудно развиваются. Вот представляете, вот в Америке, вот, в странах Запада в целом, вот, чтобы в семье отношения теплыми стали, нужно несколько лет, 5-6 лет жить вместе, чтобы сердце оттаяло. У нас проблема диаметрально противоположная. У нас такое сердце, что увидел и тут же в ЗАГС, да, если ты достойный, все, вот такое горячее. Вот в этом проблема. Там по-другому, другие люди немножко. Они не хуже, они хорошие люди, но у них другая немножко, другая природа. Поэтому... Люди, которые, например, в Америку эмигрируют, они потом сталкиваются вот с этим. Не только в Америку, в целом, те страны, которые странами Запада называются. Но что у нас Раху здесь влияет сильно, а у них Кету. Кету знаете, кто такой? Это вот в Америке у них обязательно есть в фильмах герой Раху. Это, знаете, такой вот абсолютно безбашенный тип. Он вот такой вот, если он что-то постоянно говорит, такой вот абсолютно без... Вот ужас какой-то. У нас, кстати, тоже, когда стали мультик снимать на этот вот, на американский манер, тоже такие появились. Этот вот про этих, про трех богатырей смотрели? Помните, коня этого? Вот это раханутый тип, типичный такой, абсолютно безбашенный. На него нельзя положиться. Он вот что он в следующий момент вытворит, это никто не знает, даже он сам. Вот это Раху. Похоже на нас? В состоянии глубокого подпития один в один просто. Что он в следующий момент сделает, он сам не знает. А там наоборот, там влияет Кету. Кету это, знаете, что какая? Вы смотрели этот вот фильм про Матрицу, смотрели? Помните, когда там вот этот главный герой, Нео, он уже стал крутым таким, да? Помните, как он это, там ходил, расправлялся со всеми? Черная, длинная, черная одежда, такой плащ, черные очки, в руках по пистолету, абсолютно отсутствие каких-либо чувств на лице. Ни злости у него, ни доброты, ничего нет. Вот он холодный абсолютно. Он заходит с пинка, дверь открывает, выстреливает и уходит. Вот это Кету. Понятно? Ему никого не жалко, и у него никого нет никаких ни теплых чувств, ни враждебных чувств. Он просто пришел, выстрелил и ушел. Вот так действует Кету. Понимаете? Холодность, холод. Это разница, понимаете?
Поэтому мы пока мы в Россию попадаем. А
несомненно. Те люди, у которых тяжелая карма, но сердце такое теплое, им нужны такие вот теплые отношения, в Россию попадают. А те, у кого карма тяжелая и сердце холодное, им нужны вот такие отношения, деловые, они попадают в западные страны. В общем, мы не зря здесь родились. Но если вы мне не верите, я не против, пойдите, поживите. Если у кого-то есть опыт жизни в западных странах, то там могут жить люди, у которых кету сильная. Вот если кету сильна в гороскопе, может жить человек и в Америке, где угодно. Но если слабая, он очень нуждается вот в этом тепле, которого у нас в избытке, то там его он не найдет, он будет очень сильно мучиться. Такой человек. Ну хорошо, давайте дальше. То есть, понятно, да, по отношению к наглым, как действовать. То есть наглые люди, они подстрекатели, понимаете, по своей природе такие вот подстрекатели. Поэтому с ними нужно очень аккуратно. И нужно понимать, что эти люди, они разрушают коллектив. Это разрушительные силы. Они, то есть через них действуют разрушительные силы для коллектива. Поэтому, как правильно, вот, ну как сказать, ну, высший пилотаж по отношению к наглому человеку. Это стать для него таким авторитетом, чтобы он перестал наглеть. Вот это высший пилотаж. Не уволить его, не выкинуть, да? А вот сделать так, чтобы он слушал тебя и перестал наглеть. Вот это классно. Самое лучшее, что можно сделать. Следующее. Отношения с униженными людьми. Когда человек унижен, нужно поднимать его чувство собственного достоинства.
Это наивные, да?
Нет, униженные. Да, наивные другие. Когда человек унижен, нужно объяснять ему принципы. В первую очередь нужно объяснить, что такое достоинство. У нас часто чувство собственного достоинства складывается из того, как нас воспринимают окружающие. Да? Вот как на меня посмотрят, что обо мне скажут. Мы думаем, что достоинство в этом. И в этом случае человек автоматически он становится каким? Униженным, потому что он себя поставил в какое? В зависимое положение от окружающих. Вот. И это ошибка, потому что чувство собственного достоинства, оно находится не в руках других людей. Оно находится только в одной вещи, в производственных отношениях. То, насколько добросовестно ты выполняешь свой долг. Вот в этом достоинство. Как его оценивают, это другое. Понятно? То есть человек честно, добросовестно трудится, в этом его достоинство есть. И вот этим людям их нужно объяснять вот эту вещь. Это просто потеряшки, они, ну, вот из-за влияния гуны страсти они потерялись, они не понимают, что является ценностью этого. И они пытаются ну, искать опоры в окружающих, а окружающие в этом случае просто издеваются над ними. Вот. И отношения с наивными людьми. Вот. Этим людям нужно также объяснять, что у этих людей, вот ко всему прочему, добавляется еще перфекционизм. Да? Понимаете, знаете, что такое? Это когда вот все вот в предельном переходе должно быть. Вот если я не Шварценеггер, значит я никто. Понимаете? Ну или там еще кто-то. То есть я могу быть либо самым лучшим специалистом в этом коллективе, либо самым худшим. То есть такое черно-белое восприятие такое. Им нужно объяснить, что от них никто не требует совершенства. Не нужно, вот обретать совершенство таким способом не получится, потому что человек просто перегружает себя и все, он начинает совершать кучу ошибок, сам же потом в себе и разочаровывается. Им нужно сказать, что нужно брать работу по силам и оттачивать свою квалификацию. Так как ты взял работу по силам, ты сможешь расти на этой работе, потому что она по силам. Понимаете? Если человек ленится, он не растет. Если он перегружается, он тоже не растет. Потому что психика перегружена, она не может квалифицироваться, увеличивать свою квалификацию. Только правильные нагрузки, ну, как сказать, согласованные, да, в соответствии с силами, только такая нагрузка приводит к увеличению квалификации. Понимаете? То есть таким людям нужно, ну, в хорошую, не знаю, слово такое есть, часто к нему негативно относится, проповедовать им нужно. Ну, то есть проповедовать означает объяснять истину. То есть как нужно правильно трудиться. Они просто не знают, как правильно делать. И все. Хорошо. Понятно, да? То есть как относиться. Из всего этого есть еще очень важный вывод, что оказывается любой человек, любой, совершенно любой, вот в каких бы условиях жизни, в коллективе,